Всем добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Вторник. Программа «Обсудим». В Москве, Киеве и Вильнюсе 20 часов 4 минуты. Простите нас за небольшое опоздание. Сегодня 5 мая. Это, я говорю, как-то обычная, обязательная программа. Поставьте нам, пожалуйста, лайки, пишите свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Это политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Дмитрий Борисович, давайте начнем с возможного перемирия. Мы ждем его. Владимир Зеленский объявил о том, что с 5 на 6 мая будет введен режим тишины, и мы ждем ответных сигналов от Владимира Путина. Сегодня, как мне кажется, очень важное заявление сделал Кирилл Буданов, глава Офиса президента Украины. Я фрагмент его поста, который он публиковал в телеграм-канале, процитирую. «Перемирие, которое ввела Украина, свидетельствует о настоящем желании мира с нашей стороны, не в привязке к каким-то датам ради насаждения идеологических догм, а ради сохранения человеческой жизни и восстановления безопасности. Если прекращение огня, которое объявил президент, имеется в виду Украины, будет взаимным, мы продолжим его, и это даст нам, пусть и небольшую, но надежду на установление устойчивого мира». А как вы думаете, эта надежда все-таки напрасная у Буданова?
Не думаю, что напрасно. В то же время я не думаю, что они приведут к реальному приостановлению боевых действий. Не напрасно, потому что есть вполне, по-моему, очевидные признаки того, что война выдыхается, и Путин выдыхается, и российская военная машина выдыхается. Так или иначе, договариваться придется. А что вряд ли это приведет... Приведет к прямому, такой непосредственно сегодня, завтра, послезавтра, окончанию войны, верится как-то с трудом, потому что она вот 5 лет все-таки продолжается, и у нее есть определенная инерция. Но, значит, мы видим с вами, и не только мы, конечно, две очень простые вещи, от которых трудно отделаться. Первое – это Путин. Боится войны, потому что ему нельзя допустить, чтобы 9 мая прилетело. Вот в этом смысле он оказался в зависимом положении. Потому что отказаться от парада он не может. Провести парад, рискуя получить прилет, он тоже не может. Поэтому, да, он думал, что это хороший ход объявить перемирие. Не пусть Украина выкручивается. Это первый момент. Путин оказался, продемонстрировал свою зависимость от внешних факторов. Он там, в общем, если называть вещи своими именами, к Трампу обратился. Трамп сказал, что нет, батюшка, помогать не буду, разбирайся сам. А второй важный фактор – это что Украина его переиграла. Тут ведь вот этот самый ход Зеленского – понятно, что на него не рассчитывали, его не ожидали. А логика очень понятна. А что это вы говорите про 9 мая? По существу понятно, что это вам нужно. Вам нужно, чтобы вы провели парад с минимальными медийными потерями или имиджевыми потерями. А нас интересует большое серьезное перемирие. Поэтому с 6 числа мы начинаем. А уж если вы будете в это время бабахать, то извините, значит, понятно будет, кто нарушитель. В этом смысле Зеленский сделал сильный ход, вот это удачное решение. И мне кажется, оно важным, потому что, во-первых, кто на самом деле от кого зависит? Получается так, что сейчас господину Путину надо выбирать из тех условий, которые поставил Зеленский. Это не укрепляет его имидж. А он хотел сам загнать Зеленского в такой узел или там в угол, из которого надо выбираться. А получилось ровно наоборот. Значит, если Путин 6 числа не начинает вслед за Украиной мирный переговор, то Зеленский имеет полное моральное право грохнуть по Москве. Или, ну, по Москве там, наверное, хорошо и много ПВО напихано, по любому другому месту, по тому же самому Туапсе, пятый раз. А это будет плохо. Плохо для Путина с точки зрения имиджа. С точки зрения потерь он давно и понятным образом в гробу видал все эти самые потери, они его не тревожат, а личный имидж его тревожит и даже очень. А если они принимают это навязан, теперь уже навязанное Украиной перемирие, то кто первый начнет потом? Значит, соответственно, кто первый начнет, тот и приобретает еще один нерешающий, но довольно заметный имиджевый минус. И появляется теоретическая возможность того, что из этого временного перемирия что-то вырастет в дальнейшем. Но главное ведь не в этом. Вырастет, не вырастет, это мы с вами можем гадать. Главное, что понятно, что Путину для того, опять же, чтобы избежать имиджевых потерь, приходится просить об одолжении то ли Трампа, то ли Зеленского. Давайте проведем мирно. Для нас это важно. А раз для вас это важно, значит, из этого можно сделать что-то для себя полезное, решила Украина. И здесь, ну, мне кажется, очевидные вещи. Во-первых, Зеленский выигрывает, потому что он стоит на правильной стороне истории. А во-вторых, он выигрывает, потому что он умнее. Это для Путина самая неприятная новость, и для его сторонников тоже. Они-то думали, что вот пусть выкручивается, мы объявляем в одностороннем порядке перемирие, а там уж Украина пусть разбирается как хочет, и Зеленский тоже. Так вот, Зеленский разобрался и, в общем, вывернул ситуацию пока, во всяком случае, в свою сторону.
Мы поговорим про то, какими словами Дональд Трамп назвал за последний день Владимира Зеленского, об этом чуть попозже. Я про Трампа хочу здесь уточнить. Ведь мы же помним, что, судя по всему, Владимир Путин обращался к президенту США с просьбой, ну, переговорить с Зеленским, ну вот, предложить это перемирие и так далее. Трамп, как мы понимаем, самоустранился от этого. Где Дональд Трамп сейчас, как вам кажется?
Ну, Дональд Трамп сейчас в Персидском заливе. Всеми мозгами, всеми силами ему надо оттуда выкарабкаться, куда он сам, в общем, по своему, извините выражение, неразумию, втюхался.
Да, мой же вопрос в том, почему, в смысле, он же мог что-то попросить у Путина, потребовать, у них же там свой, как это говорится, канал переговоров, а он ничего этого не сделал.
А что ему Владимир Владимирович Путин может предложить? Он ему может предложить посредничество. Давайте я поговорю с этим самым ужасным иранским режимом, давайте я у него предложу вывести эти самые радиоактивные материалы на мою территорию, под мои гарантии и так далее. Во-первых, ну, я не знаю, насколько сильно и велико влияние Путина на аятолл или там на корпус стражи исламской революции. Мыслится мне, что оно не так уж велико. А во-вторых, Трамп ведь довольно ясно ответил: спасибо, Владимир Владимирович, ты постарайся со своим украинским конфликтом разобраться, а в мои дела не лезь. Мы же вроде договорились, что мир распадается на сферы влияния. Вот Ближний Восток – это моя сфера влияния и, наверное, сфера влияния Израиля. Ну, я, естественно, не говорю о том, что он ответил дословно, потому что мне так же, как и вам, это неизвестно. Но я стилистику передаю. Ну, вот Путин, наверное, воспринял пас Трампа в том плане, что да, мир принадлежит сильным пацанам, пацаны провели линии между собой, значит, вот есть колхоз имени Трампа, колхоз имени Путина. И с точки зрения Трампа, Украина входит в колхоз имени Путина. А у Украины есть свое мнение на этот счет, но Трамп его не считает нужным спрашивать. Ну так вот, возвращаясь к проблеме Ирана, Трамп туда влез, и Трамп сам надеется оттуда вылезти с минимальными потерями, а может быть даже с бенефитами какими-то. Чисто я, честно говоря, на свой взгляд, бенефитов никаких не вижу там. Скорее вопрос, сколько он там потеряет в начале этой войны. Но Трамп так устроен, что он в восторге от любого своего действия, поэтому убедить его о чем-то очень, по-моему, даже невозможно. Но Американский избиратель имеет свою точку зрения, и он дает оценку, интегральную оценку действиям господина Трампа. Ну так вот, мне кажется, что сейчас что Трамп, что Путин находятся примерно в одном и том же положении, которое довольно скверное. Путин не может победить, Трамп не может победить. Но Трамп, у Трампа ситуация в некотором смысле лучше, потому что пока еще он может сделать хотя бы вид, что он победил. А вот Путину сделать вид, мне кажется, уже тяжеловато. Год назад он мог бы сделать вид, что он победил. Вот сейчас это как-то уже не выглядит. Это первое. А второе. А я что-то не очень уверен, что Трамп может всерьез влиять на господина Зеленского. Вот это тоже крайне неприятная новость для Путина. Потому что он-то привык, вот да, делить мир на колхозы, вот это мой, это твой. А вдруг оказывается, что Зеленский, которого 5 лет назад называли марионеткой, да какой, и 3 года назад, и 2 года назад называли марионеткой Запада, вдруг может взять, и Трампа не послушаться. Трамп ему посоветует прекратить боевое столкновение. А он продолжит. И вот это, еще раз извините, это крайне неприятная новость для и для Путина, и для Трампа. Украина оказывается игроком достаточно самостоятельным. Ничья она не марионетка. Вот картинка мира, где есть большие пацаны, которые управляют марионетками, в значительной степени близка к действительности, но не абсолютно. Близко. И вот нам рассказывали, что Зеленский последовательно марионетка, как бишь там его, крупного украинского бизнесмена-олигарха Коломойского. Год примерно нам эту историю рассказывали. Потом нам рассказывали, что он марионетка Соединенных Штатов. Ну, кто он такой вообще, чтобы тягаться с Россией? А теперь вдруг оказывается, что он от Соединенных Штатов, ну, не то чтобы совсем не зависит, но позволяет себе вести достаточно самостоятельную политику, потому что он нашел других спонсоров, другую зону поддержки и так далее, потому что это другая зона поддержки, которая называется Европа, чувствует себя по-другому, и Трампа не воспринимает, опять же, как надежного союзника и так далее, и так далее. И получается, что Трамп, что Путин на украинском треке два одинаковых лузера. Ну, или не одинаковых лузера, но они на эту ситуацию в одинаковой мере, не в одинаковой мере, сложно сказать какой, но и тот, и другой повлиять на эту ситуацию, конечно, могут, но не в решительной степени. У Трампа больше шансов повлиять, но он не хочет. А вот у Путина все, что он мог сделать, он уже сделал. А Зеленский с каждым месяцем поднимается с колен. Вот как бы это странно ни звучало. И, в общем, даже если Трамп будет ему устраивать какие-то демонстративные выволочки, то в отличие от той ситуации, когда Зеленского по-хамски опускали в овальном кабинете Белого дома, теперь к нему так уже, в общем-то, не подъедешь. Он стал другим Зеленским. Он за эти, сколько там, 2 года прошло.
Год с небольшим. После овального кабинета. Но это же было в начале президентства Трампа.
Это был 25-й год, да, весной. Да, год, а может быть, даже и год.
Год с небольшим, да, зимой
не,
было.
Не будем умствовать по этому поводу. Угу. В общем, немного времени прошло, и за это время Зеленский заматерел и поднялся с колен. И Украина тоже вместе с ним. И это какая-то удивительная новость, немыслимая для сторонников что Трампа, что Путина. Короче говоря, Трампу сейчас не до Путина и не до Зеленского. А Зеленский, похоже, справляется уже и без Трампа.
Дмитрий Борисович, хочу вас уточнить и процитировать здесь пост, который написал Владимир Пастухов. Он тоже, значит, размышлял о том, каким образом закончатся вот эти вот предложения Зеленского, ответ на предложение Путина и так далее. И он пишет, что война действительно зашла в тупик, как вы и сказали, тучи в Европе. сгущается, а Трамп не вечно. Осенью эта утка может начать сильно хромать. Все меньше возможности оттягивать выбор. Либо война должна стать тотальной, либо прекратиться. Это речь про Путина. Насколько вы оцениваете вероятность того, что действительно Путин может сделать выбор в пользу, вот, не знаю, тотальной войны, тотальной мобилизации и так далее?
Ну, понимаете, какой сделает Путин выбор, мы предсказать не можем. Потому что, ну, мне, например, казалось, что надо быть абсолютно безголовым человеком, чтобы в феврале 2022 года начинать войну, которую ты не выиграешь. Но, видимо, я был в меньшинстве, потому что большинство российских сограждан, судя по социологической реакции, были в большом восторге, и на 20-25% подскочил рейтинг Владимира Путина. Вот он крутой мужик, сейчас он, значит, наконец поставит все на место. Прошло неполных 5 лет, ситуация поменялась, мы видим, что Путин выиграть не может. Поэтому мы не можем сказать, что он решит, какая вожжа попадет ему под хвост. Ну, никто не может, ни Пастухов, ни я. Но Пастухов молодец в том смысле, что он правильно сформулировал выбор, который перед Путиным стоит. А я так понимаю, что переходить к ядерному конфликту ему будет очень тяжело, потому что придушить могут по дороге, в процессе перехода. Ну, грубо говоря. Потом он этот конфликт проиграет. Вот еще более быстро, с большим количеством жертв и более постыдно, чем затянувшийся непомерно конфликт с Украиной. Поэтому я так понимаю, что, ну, там, условно говоря, 95% против 5 за то, что ничего особенного он не учудит, но 5% ядерной угрозы – это настолько процентаж-то невысокий, да, но то, что за этим стоит, просто чудовищно по своим разрушительным последствиям, поэтому надо иметь в виду, европейцы этого допустить не могут, не хотят, а Путин уже объяснил свою позицию, они все сдохнут, а мы в рай попадем. Ну, это действительно вдохновляет народные массы, наполняет их оптимизмом. Я лично думаю, что он струсит. Но ведь я думал, что, ну, хватит мозгов не нападать на Украину. До последнего мне казалось, что это танцы с бубнами, что это игра мускулами. Нет, у него хватило отмороженности начать эту войну, когда мы же помним, как все вменяемые, да и невменяемые тоже, любые чиновники 22 февраля, какие у них были кислые рожи. Они понимали, что вот в этом телевизионном сюжете о том, когда он устраивает этот именной опрос, поддерживаете его войну или не поддерживаете, они выглядели несчастливыми, потому что они, в общем, не глупые люди, понимали, что красиво это не будет. Но если они скажут, что это плохо, им будет еще более некрасиво. Там, ну, наиболее отчаянные люди что-то там позволяли себе возражать, но их потом вырезали из программы, как мы знаем. Ну, так вот, он тогда совершил чудовищную ошибку. Просто чудовищную, потому что его сторонники, они их не увлечешь, не разубедишь словами о том, что война преступна, чудовищна, что она растаптывает все нормальные человеческие представления о правилах жизни, о международных законах и так далее. Это все не работает для них. А вот ощущение, что он не может победить, вот это работает. Он войну начал, а выиграть не может. Значит, у него прям такой, или сказать, прости, народ православный, я тут, извините, так бывает, чувствуете запах, да, и надеюсь, что вы его не чувствуете. Но произошло там, бывает такое, особенно если тебе в ментальном смысле меньше 2 лет. А, такого не... Ну, кто-то другой за него это может произнести. Сам он вряд ли. Но второй вариант – это заявить, что у нас безвыходная ситуация. Это, как они называются, это такой судьбоносный момент для любимой Родины. Мы вынуждены грохнуть ядерным зарядом ограниченным. Ну, в моем уме, поскольку он тоже ограничен, это не укладывается. Но ума хватает, чтобы представить, что это возможно. Но это будет катастрофа, ну, я не говорю для Европы, там, для России, для Путина это будет катастрофа и для его команды. Я думаю, что после этого в ход, или до этого, пойдет в ход либо шарфик, либо там батарейка, либо, я не знаю, что еще, табакерка. Сейчас батарейки маленькие, не так уж ловко их использовать. Ну, что-нибудь такое, что можно использовать для того, чтобы не допустить этого ядерного конфликта.
Укол зонтиком.
Может быть, да. Ну, это вам. Что вам больше нравится? Выбирайте. Мне больше нравится Гаага и такой спокойный суд с пожизненкой впереди для Владимира Владимировича. Ну, я не знаю. Тут это субъективные оценки. Короче говоря, я думаю, что выбор, который Пастухов сформулировал, он адекватен. Так оно и есть. А вот что он в этих условиях выберет, ну, надеюсь, что все-таки его уконтрапупят, уговорят, убедят выбрать более человеческий выбор. Но поскольку до этого он выбирал постоянно и упорно нечеловеческие условия, ну, от него можно ждать все что угодно. Ну, вот, извините, это... Ну, слушайте, я же не Кассандра, да? Я
да,
вот
все это... правильно, не прошу вас гадать на кофейной гуще. А, Дмитрий Борисович, вернемся на шаг назад. Я сказал, что тут Трамп назвал интересным словом Зеленского. Вот мы сейчас посмотрим фрагмент видео. Ну, правда, там без звука. Значит, Трамп присоединился по телефону к интервью на одном из американских телеканалов. Его спросили там про Владимира Зеленского. Он ответил, что мне нравится Зеленский, но он хитрый парень, да, tricky man. Они бы лучше, они, вернее, украинцы лучше всех в Европе, говорит Трамп, в этой борьбе, имеется в виду в военном деле. Они лучше любых союзников США по НАТО, говорит он про ВСУ. Мне кажется, что как-то Трамп последний, кто признал, знаете, легитимность, субъектность Зеленского. Даже Путин это понимает, просто он это не произносит. А тут Трамп вот так вот выразился. Еще раз хочу вас спросить, как вам кажется, поменялось ли восприятие Зеленского в глазах Трампа за последнее время? Именно в глазах Трампа.
Максим, да, в общем, по большому счету, черт с ним, с Трампом, кто он такой вместе с его глазами. Поменялось восприятие Зеленского в Америке и в Европе. Вот, опять же, от того предложения знаменитого в феврале 22 года, когда ему предлагали «райд», то есть, типа, такси, да, значит, вывезем, обеспечим безопасность и так далее. А он отвечал, что «райд», «I don't need ride», «пожалуйста, лучше дайте мне munitions», да, то есть,
обмундирование, оружие, припасы.
Munitions – это не только обмундирование, это средства, которыми можно вести бой, то есть, вооружение тоже. Это вот военное снаряжение, в широком смысле слова так. Так вот, тогда это казалось удивительным, а сейчас это кажется уже нормой. Зеленский успешный политик, в отличие от Путина. И то, что Трамп сейчас говорит эти слова, два года назад, когда он шел к президентству, когда он стал президентом, он же говорил, что Зеленский – это самый эффективный специалист по распилу американских денег. Ну, примерно так, да, он у нас их выцыганил. Мы их даем, он тут вспомнил 350 миллиардов, которых никогда не было, но сторонники Трампа, видимо, эту цифру воспринимают. Вот он был такой, очень успешный попрошайка, так вот если называть вещи своими именами. Прошло время, не такое уж большое, и вот Зеленский из того парня, который, сцепив зубы, выслушивал довольно хамские поучения со стороны там, господина Венса и Рубио в овальном кабинете Белого дома, превратился в сильную политическую фигуру. У него самая сильная в Европе армия. Нравится это кому-то, не нравится, но он 4 с лишним года сдерживает армию России. Сдерживает. Да, при помощи Европы там, и все остальное, все эти поправки очевидны. Но он справляется. И то, что Трамп, который уважает силу и только силу, говорит о том, что это да, это человек, это сильный игрок. Все всего-то год, как мы с вами договорились, с небольшим прошло. А Трамп вот так поменялся. Я думаю, что в Европе это было не столь пафосно, как у Трампа. Он быстрее говорит, чем думает, поэтому иногда говорит, может быть, не то, что надо было бы, или не в тех формулах, которых надо было. Но европейские политики, они тоже понимают, что Зеленский – это тот, по-американски говоря, парень, тот парень, который может. И на него есть смысл ставить. А вот на Путина – это вопрос. Раньше-то казалось, совершенно понятно, противоположная логика. Путин – крутой пацан, а Зеленский – один из каких-то там. А вот сейчас выясняется, что Зеленский-то игрок, а Путин-то, похоже, что нет. Так что вот эта формула Трампа, она опять же для Владимира Владимировича Путина какая-то унизительно оскорбительно. Тут неважно, хорошо Трамп относится к Зеленскому, плохо относится. За скобками стоит Путин. Про Путина он вообще не говорит. То есть Зеленский оказался в глазах Трампа сильным игроком. А он и есть сильный игрок, понимаете? Вот нравится вам это или не нравится, он действительно сильный игрок. У него есть там куча недостатков, у него есть там куча ошибок. Мы сейчас не будем их перечислять, но они есть. Но он так быстро делает шаги и так энергично делает шаги, что он ошибки, которые он совершил, успевает исправить. На этом пути он создает новые ошибки, их тоже исправляет. И интегральный результат, что он на самом деле делает больше и сильнее, чем Владимир Путин. Ну, возьмите, вот извините, сейчас еще 30 секунд, Армению. Путин сидит у себя в бункере, виртуальном и реальном, в смысле медийном такой, мозговом бункере и в реальном, чтобы в него случайно не попали, в его замечательное белое тело. А Зеленский ездит по миру, выступает, договаривается, торгуется, выцыганивает себе какую-то поддержку, он решает проблемы. А Путин не может выехать из любезного отечества, потому что его арестуют. Ну, вот это, уже это-то очевидно. Вот Зеленский где? В Ереване. Ереван – это что? Это же бывшая территория Советского Союза и СНГ. Вот туда приехали там 50 лидеров, ведущих лидеров Европы. А кто приедет к Путину на парад 9 мая. Зеленский в Ереване решает серьезные политические проблемы. А Путин в Москве договаривается о том, будут стрелять по его параду или не будут стрелять. Вот разница в масштабах. Кто там будет рядом с ним стоять на трибуне? Ну, Лукашенко, понятно. А Фицо, даже Фицо, сказал, что на парад не пойдет. Да, он выразит там поддержку, уважение, положит цветы к вечному огню, но на параде его не будет. И вот катастрофа для Путина заключается в том, что его мероприятие оборачивается против него. Если будет парад, его будут показывать, и кто рядом с Владимиром Путиным там на трибуне будет стоять? Ну, может быть, кто-то из Северной Кореи. А Зеленский лидер, с которым говорят крупнейшие страны Европы, на равных причем говорят, как это было 10-15 лет назад с Владимиром Путиным. То есть, кто поднялся с колен-то на самом деле? Это визуально будет видно по картинке телевизионной. Вот в этом беда для Владимира Путина, который он не смог в мозгу своем построить в 2022 году. Не надо было совершать такой глупости.
Мы в середине программы. Напоминаю нашим зрителям про лайки, друзья мои, поддержите наш проект в целом и наш разговор в частности. Давайте к делам российским. Ну, во-первых, стоит упомянуть, что вчера ночью, сегодня утром Украина нанесла массированные удары по военным объектам в России, военные заводы. И больше всего писали, наверное, про Чебоксары. Мы все помним удары по Перми, по Туапсе, по Самарской области. Что я заметил по реакции людей в социальных сетях. Мне очень сильно запомнилось видео женщины, которое она записала и выложила как раз из Самарской области, в котором она задает вопрос Владимиру Путину. Примерный посыл ее был такой. Мы понимаем, 22-й год. Вот началась специальная военная операция. Да, у нас не было бункеров, но мы же не знали, что украинцы смогут вот так вот, да, успешно запускать свои ракеты, дроны сюда, что они могут разбивать. А сейчас-то 26-й год на дворе. У нас же нет бомбоубежищ. Вы что, Владимир Владимирович, предлагаете нам снова по подвалам сырым вместе с детьми сидеть? Идите, она говорит, идите сами в эти подвалы сырые. Где бомбоубежище нормальное? Власть работает неправильно. А в 22-м году этого можно было не понимать, до 26-го можно было построить. И она критикует напрямую. Может быть, знаете, как-то нам, мне бы хотелось, чтобы она эту логическую цепочку довела до конца и сказала, что не бомбоубежище нужно, а нужно власть сменить, значит, войну прекратить, и тогда вот эти вот удары остановятся. Но она, вот как бы, как мне кажется, последний шаг не сделала. Но что я вижу по социальным сетям, что как будто люди стали несколько смелее. Понятно, не все. Но таких вот обращений, в которых формулировка запроса и там запрос на прекращение войны, на прекращение ударов, их стало больше. Что вы замечаете в реакции людей на все эти удары?
Ну, то же, что и вы. За этот год все социологи хором, в том числе даже прикремлевские, прикормленные, говорят о том, что люди от войны устали. Они хоть 6 там. По опросам ФОМа, там, ВЦИОМа, 66%, две трети, хотели бы выхода из этой войны. Там возникает куча, целый веник, веер возможностей, какой именно выход. Но сама по себе война перестает радовать. А ведь она радовала. Вот это, что самое оскорбительное, отвратительное в ситуации с российским народом, это то, что рейтинг Путина подскакивал на 20-25% с началом любых войн. Будь то Чеченская война 99-го года, когда Вторая Чеченская война началась. Люди это воспринимали как наведение порядка. Ну, может, это и было и наведение порядка, но не военными методами надо было это решать. Во всяком случае, Ельцин, уходя от власти, сказал, что Чеченская война, первая Чеченская война, была его важнейшей ошибкой. А Путин это обратил к себе на пользу. Второй – это Грузинская война, тоже всплеск популярности на 20-25%. Третий – это Крымнаш. Четвертое – это 22-й год. И вот этот анабиоз или анестезия, связанная с войной, что мы подняли с колен, сейчас мы всем утрем нос, покажем, кто мы такие, и все нас начнут уважать изо всех сил. Вот это перестало действовать. Вот на четвертом году. Я-то надеялся, что это произойдет раньше. Нет, потребовалось 4 года, 500 000 покойников, 1 000 000 там изувеченных. Я про своих говорю, про российских, про украинцев не говорю. Чтобы люди начали об этом говорить. Но то, что они это говорят, и то, что социологи показывают, что да, люди утомлены этой самой войной. И это очень важно, потому что это значит, что логика такая примерно. Отстаньте от нас с этой войной. Вот что вы, вот эти проклятые демократы, там, либерасты, еще кто-то, что вы к нам пристали с этой войной? Слушайте, не мы к вам пристали, это вы к нам пристали. Если бы вы не начинали войну, многим из нас не приходилось бы уехать из России. Можно было бы существовать. Но раз он начал войну, это явное безумие, тут надо жестко протестовать, а жестко протестовать в России не надо, следовательно, надо уезжать. Так вот, не мы к вам пристали с этой войной, это вы пристали ко всему белому свету с этой войной. Но такая логика массового мышления, что оно не может себя признать виноватым. Оно ищет кого-то другого виноватого. Значит, иностранных агентов или Владимира Путина. Потому что, ну, кто самый главный у нас? Владимир Путин. Значит, конечно, эта дама, которая записала это обращение, я его не видел, я с ваших слов рассказываю, но ее таких много. Она просто это артикулировала, а огромное количество людей не артикулировано, думают примерно так же. Если бы Путин обеспечил победу, его бы хвалили. Вот, простите, так устроено общественное мнение. А он победы обеспечить не может. И вот за это его готовы распнуть, посадить на кол, там, затоптать и прочее. Значит, Украина в долгую эту войну выигрывает. Вот это они еще назвать это своими словами они пока не могут. это слишком мучительно. Это то, что, по сути, есть признание того, что я был дурак. Вот я такой умный, патриотичный, великий русский, который поддерживал Путина, был идиотом. Такое отдельный человек может признать, если он не дурак. Да? Общественное мнение никогда. Оно какого-то другого найдет человека, которого можно обвинить, и на него все свалят. На Запад, там, на как, рептилоидов, на какую-то еще там вымышленную персону, которая виновата. Но не, сами себя виноватыми люди анмас, как говорил академик или профессор Выбегалло, они так не умеют мыслить. Значит, проблема в том, что происходит то, что я называл давно отвратительным термином, который вызывает у трудящихся одышку, трясение и негодование. Когнитивный диссонанс. Мы же победители, мы же великий народ, нас же все должны бояться. И тут вдруг какой-то Зеленский, артист, комик, наркоман, как только нас они называли, еврей, в общем, ужас какой-то. И он у нас эту войну выиграл. Боже ты мой, эта картинка никак не вписана. Значит, кто-то виноват. А кто виноват? Владимир Владимирович Путин. Поэтому эта дама, когда произносит такие слова, она, ну, просто язык не поворачивается сказать, что Владимир Владимирович, а не пора ли вам в отставку, вообще говоря? А еще лучше, если бы уж после двух сроков в 2008 году ушли бы спокойно, и был бы кто-нибудь другой. Это уж слишком... Это будет слишком либеральная повестка дня. Потому что мы об этом говорили, да? А нас глубоко искренне трудящиеся презирают, а себя глубоко искренне любят. Поэтому наши слова, они готовы услышать, но из других уст. Из уст там ремесла, Бони, вот этой безымянной женщины, которую вы упомянули. Но опять же, пока еще не в полной мере они готовы эти услышать слова. Разговоры о том, что там права человека, соблюдение законности, конституции, там прав избирательных прав, честные конкурентные выборы. Это им кажется каким-то неправильным, чуждым наваждением из там западных источников информации. А то, что вот надо Путина поменять, а вместо него поставить другого, правильного, вот это им понятно и близко. Вот если бы вместо Путина был товарищ Сталин, он бы победил. Так примерно мыслят эти люди. Идея о том, что в нынешней ситуации товарищ Сталин невозможен, по ряду причин, не буду об этом говорить, а товарищ Путин, который пытался изображать из себя товарища Сталина, не справился, и это неизбежно. Это не просто так, что Путин слабак, а просто потому, что та стилистика, которую он избрал, она в 21 веке не работает. Она тупиковая. Так вот эта идея пока еще большинству уважаемых сограждан глубоко чужда. Они не готовы это принять. Значит, придется еще их воспитывать с помощью вот тех самых беспилотников, которые будут прилетать на территорию России. Потому что, когда эта война начиналась, некоторые противные люди говорили, что в 21 веке территория – это не то, что дает тебе силу. Это то, что требует от тебя хлопот. Инвестиций, грамотных управленческих решений и так далее и тому подобное. Приобретение территории есть лишняя дополнительная нагрузка. Потому что ты и эти-то территории, которыми ты владеешь, не можешь правильно контролировать. И вот сейчас эта теоретическая формула переводится на практический язык. Прилетает то в Уху, то в Челябинск, то в Екатеринбург, за Урал уже. И будет прилетать. А территория настолько обширна, что растянуть на нее довольно слабенькое и реденькое одеяльце противовоздушной обороны не хватает силёнок. Москву можно прикрыть. А Валдай, где путинская там бункер находится, и семья живет, или где-то там рядом, прикрыть можно. А вот на Туапсе, на Приморск, на куда там еще попало, на Чебоксары, силёнок не хватает. Зачем вам новые территории, если вы эти не можете защитить? А затем, что это вдохновляет. Вот людям, большинству путинского электората, кажется, что чем больше страна, тем она могущественнее. А на самом деле наоборот, черт вас возьми. Плотная, компактная, насыщенная инфраструктурой, в данном случае обороной, территория более эффективно реагирует на угрозы, чем обширная, слабонаселенная, с плохой инфраструктурой и так далее. То есть Российская Федерация. Зачем тебе еще эти 120 тысяч квадратных километров? Это по площади примерно одна, ну, если не ошибаюсь, Кировская область, Вятка. Ну, еще одну Кировскую область ты завоюешь. Ты свою Кировскую область не можешь ни проинвестировать, ни развить, ни в должном мере превратить во что-то конкурентоспособное. Не можешь. И защитить не можешь. А хочешь отнять у соседа еще кусок территории. И ужас весь в том, что большинство моих уважаемых соотечественников эту логику не понимает. Им кажется, что да, это наша земля, политая кровью, там ее надо вернуть. Слушайте, вы лучше бы не политую кровью землю где-то там у Урала в порядок приводили. Но эта логика глубоко чужда большинству российских граждан, воспитанных в советской школе. Мне, как географу, довольно трудно было пережить это вот понимание, что на самом деле территория – это груз, а не плюс. В некотором смысле это плюс, конечно, но с каждым десятилетием стоимость содержания этой территории повышается быстрее, чем бенефиты, плюсы и выгоды, которые контроль над этой территорией дает. Вот кто-то уже осознал это, кто-то еще нет. Кто-то еще осознал, что Путин идиот. Вот в геополитическом смысле он буквально идиот, он не понимает, что происходит. А большинство еще не осознали. Вот Украина в этом смысле Россию лечит, спасибо ей. А если бы не Украина, кто-то другой бы лечил, потому что таков закон развития. Контроль, ну, если я говорил про это много раз, что геополитика площадей сменяется геополитикой потоков. Не нужно завоевывать новые площади. Нужно насыщать их потоками инфраструктуры, там, финансов, информации, технологий, чего угодно. И это обеспечивает силу и влиятельность, уважение страны. Извините, но это важный вопрос, и мне больно видеть, как путиноиды не способны этой простой логике понять. С другой стороны, я очень хорошо понимаю, что мне самому это далось нелегко в свое время. При этом я был все-таки профессиональный географ. Я мог сравнивать, там, что, например, в Японии площадь 380 тысяч квадратных километров. Это меньше, чем одна Архангельская область. А живет там население 127 сейчас, ну, 120, пусть 125 миллионов человек. А в России живет, ну, 145 миллионов. Сейчас тоже уменьшается это количество. Ну, примерно сопоставимы по количеству людей. А площади у Японии – это меньше, чем одна Архангельская область. И при этом валовый внутренний продукт Японии, у которой нет ни нефти, ни газа, ни золота, ни серебра, ни леса. Ничего нет, кроме селедки и лоси и морских водорослей. Он в два раза выше, в три почти раза выше, чем у России. Вот это в голове не укладывается. А оно так. И если бы Путин не лелеял вот эти идеи идиотов, которые думают, что чем больше территории, тем нас сильнее уважают, а тратил бы деньги на строительство дорог, там, мостов, инвестиции в города, еще во что-то, в образование, в технологии, ну, во все, что угодно, то Россия была бы значительно богаче, влиятельнее и уважаемей. Но вот эта мысль настолько болезненна и настолько проста, что толковать ее в мыслительный аппарат уважаемых сограждан теоретически совершенно невозможно. Их только можно заставить с этим примириться на практике. Что Украина достаточно хорошо и делает. Потому что прилетает то сюда, то сюда. И тут сидит какой-то генерал украинский. Говорит, ага, а сегодня они трахнут нам по еще разочек по ну, там, скажем, по Килишам. Нет, по Килишам не интересно. Давай лучше по Нижнему Новгороду. Они диктуют эти условия, а Путин, у него нет сачка, чтобы эти ракеты ловить. Он может потом говорить, да, а мы по и его сторонники так говорят, а мы зато им по Одессе вмазывали. Ну, вмазали, да. А что дальше? Вот это соревнование, у кого больше чего разбили. Это что, кому-то на пользу? Нет. Ни Украине, ни России. А кто это затеял? Человек по фамилии Путин. Вместо того, чтобы соревноваться в том, у кого лучшие условия жизни, богаче, там, лучшее образование, еще чего-то, медицинское обслуживание, все что угодно. Нет, мы соревнуемся о том, у кого хреновей. И вот патриотическая общественность говорит, да, нам прилетело по Киришам, по Балтийскому морю, а зато мы вдарили. Ну, ребята, с такой логикой далеко вы уйдете с развитием своей собственной территории. Извините, мне кажется, занесло куда-то в сторону.
Нет, Дмитрий Борисович, мне кажется, разговор этот очень важен, даже несмотря на то, что титр у нас стоит там Чебоксары под ударом, но понятно, про что мы говорили, к чему эти удары по Чебоксарам в том числе и приводят, да, и какие там у них предпосылки. У нас остается немного времени, там 10-12 минут. Вы знаете, я хотел с вами поговорить еще на несколько тем. Давайте я вам просто их перечислю, а вы выберите, на какую вам хотелось
бы. Давайте вы мне задавайте, а я буду отвечать. Я буду стараться.
Ладно. Да, хорошо, окей. Окей. Значит, наши коллеги из «Важных историй» публиковали большой текст про губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он называется «Бельмо на глазу системы. Как губернатор Гладков стал слишком самостоятельным». Ну, значит, там и про уголовные дела, слухи про какое-то преследование членов команды Гладкова, чуть ли не самого Гладкова идут и так далее. Но мне кажется, главная мысль здесь в другом. В том, что, значит, очень быстро жители Белгородской области и сам Гладков поняли, что они остались без какой-либо поддержки из Москвы, они сами по себе, значит, с войной остались. Тут цитата приводит, значит, знакомого Гладкова приводится в тексте. «Я смотрел новости Первого канала, сначала Иран, потом все международные дела, и где-то на 15-й минуте Белгород. Это показательное отношение центра к приграничью». Ну и Гладков, собственно, как рассказал Никита Парменов, к нам часто в гости приходит телеграм-канал «Пепел», он говорит о том, что Гладков в целом-то оказался в одной лодке с этими людьми, остальные за бортом. Именно поэтому, значит, доверие к этому человеку, который там надо в 4 утра куда-то приехать, приезжает и так далее, заметно выросло и было больше, чем у Путина, Мишустина и так далее, всех вместе взятых. Именно поэтому, возможно, отставку-то и готовят. Это получается, опять же, такой кейс, который отчасти напоминает кейс Хабаровского, губернатора Фургала. Слишком самостоятельный, слишком популярный, слишком много на себя взял.
Ну, как всегда, любое сравнение хромает. Конечно, отчасти напоминает. Но у Фургала богатая биография. Он далеко не ангел с перьями. Человек из 90-х, когда люди во власти действовали вполне определенными методами. Поэтому восхищаться Фургалом я бы не стал. Но факт заключается в том, что он был популярен. И он работал, как людям кажется, в пользу своего региона. И за это, и в значительной степени за это его посадили. За самостоятельность. У господина Гладкова история в этом смысле похожа. Он молодой человек, который... Белгород, в общем-то, был довольно успешной территорией до войны. В частности, потому что, когда началась вот эта конфликтная ситуация России и Украины, из соседнего Харькова, там до Белгорода 80 километров, кажется, может даже меньше, большое количество грамотных, образованных русских людей убежало и осели в Белгороде. Ну, денег у всех мало, далеко ехать трудно. И поэтому Белгород, в частности, поэтому в течение там 2-3 десятилетий после крушения Советского Союза удивительно много и быстро показывал роста. И это действительно была благополучная территория. Война ее подкосила. Опять же, это к вопросу о том, что лучше, завоевывать чужие территории или поднимать свои. Белгород – абсолютно русская территория, Белгородская область. Там живут русский народ. Путин обещал защитить русский народ. Когда начинается война и прилетает в Белгород, ни один вменяемый бизнесмен туда со своими инвестициями не пойдет. Если нет инвестиций, нет роста. Потому что, ну, даже для того, чтобы шашлычницу открыть, нужно какой-то минимальный объем средств туда, в эту шашлычную или пивную инвестировать. Ну, может, шашлычный получается, а серьезный какой-то бизнес, долгосрочный, не получается. Соответственно, внутренний бюджет, региональный бюджет города Белгорода не растет и не может расти в условиях войны, потому что это приграничный город. Что может сделать в этой ситуации губернатор? Если, честно сказать, ничего. Он может требовать и просить, вымаливать, уговаривать, покупать, как угодно еще, у каких-то кремлевских чиновников какой-то федеральной помощи. А ее у федеральных чиновников тоже нет, потому что вся эта помощь уходит на войну. И получается, что так называемые окопные это платили жителям Белгородской области за то, что они подвергаются угрозе вот этих самых воздушных ударов. Там, по-моему, было порядка 500 рублей в сутки. Не бог весть что, но все равно какие-то денежки. Так вот, даже на окопные перестало хватать в белгородском бюджете. А люди десятками тысяч находятся в истерическом состоянии, потому что то Шебекино, то Белгород, то сюда, то туда. Прилетает и прилетает. И каждый день кого-то убивает, ранит, разносит. Конечно, пропаганда объясняет, что это все террористическая деятельность Украины, но ведь она не была возможна до того, как Путин не начал, пользуясь терминами Михаила Сергеевича Горбачева. Ну, не начал же, правильно? Не начал эту самую войну. Раз война, то война, извините, пожалуйста, что Украина должна глотать российские ракеты и не отвечать, что ли? Она отвечает куда может, в частности, в Белгород. Виноват Путин, он начал эту войну. Он начал эту войну. Никак не Гладков. Гладков единственное, что может сделать, это ну, по возможности помогать своему населению. Возможности у него маленькие, прямо скажем. Но он хотя бы, не то что демонстрирует, но он хотя бы не прячется от людей. Он пытается решать их проблемы. Он же говорит, слушайте, сначала прилетает ракета, а потом мы можем известить этих людей о том, что ракета прилетела, потому что вы телеграм нам отключили. Я хотя бы мог людям помочь в том плане, что вот через 3 минуты прилетит, прячьтесь, пожалуйста. А теперь даже и это я не могу сделать, говорил Гладков. Не то чтобы он популярнее, не то чтобы он был популярнее Путина. Я не знаю, я не проводил социологических исследований в Белгороде. Но то, что он гораздо более ответственный человек, чем Путин, мне кажется, очевидным. У него есть сфера ответственности, она называется Белгородская область. Он в мере возможностей, которые у него есть, оно очень мало возможностей. Не зря так говорят, положение хуже губернаторского. Можно, да, ему хватает денег на то, чтобы завтракать неплохо и обедать и ужинать, но чтобы регион поднимать, у него денег нет, потому что центр ему не помогает, а экономика в привоенном поясе в лучшем случае стагнирует, а в худшем деградирует. Что он может сделать? Он же не может вам родить какую-то там стабильность. Не может, но он может хотя бы с людьми общаться. А уже и это недопустимо. Поэтому, да, по-видимому, его куда-то уберут, а, соответственно, в значительной части народного населения он немедленно канонизируется. Он был хороший, а его невинно покарали и так далее. В общем, это не то чтобы правда, но недалеко от правды. А беда-то в том, что у него просто не было способов, чтобы улучшить ситуацию. Вот беспомощность этой власти – это самое чудовищное и самое очевидное. Путин не может ни победить, ни защитить свою территорию. А что же вы хотите от Гладкова-то? Он всего-навсего поставленный Путиным, ну, генерал-губернатор, надсмотрщик над этой территорией. Они бывают плохие, они бывают получше. Гладков, наверное, был неплохой. Именно за это его не любят в центре. Потому что он как бы, ну, во всяком случае, подает сигналы человечности. Он говорит, ну, слушайте, если вас интересует русский народ и его безопасность, ну, дайте нам возможность его информировать о том, что сейчас у него прилетит. Сохраните нам этот чертов телеграм.
Да-да, Дмитрий Борисович, прям одной строкой не могу не сказать о том, что российская и американская журналистка Маша Гессен получила Пулитцеровскую премию за сборник эссе в газете The New York Times, и в самой премии отметили, что эти эссе о восхождении авторитарных режимов, и дальше цитата, которая основана на исторических фактах, личном опыте и помогает исследовать актуальные темы угнетения, принадлежности и изгнание. И вот, значит, частью заявки на премию был текст «Чувство, которое испытываешь, когда теряешь страну, я его хорошо знаю». Но это просто я хотел об этом сказать, потому что это и большая награда в мире журналистики, огромная, и большой успех Маши Гессен, которая, собственно, авторитарные режимы изучает и пишет о своих переживаниях, ну, и о своих исследованиях. Ну, просто здесь в конце программы такая точка.
Ну да, Маша молодец, я ее довольно хорошо знаю, она яркий человек, талантливый, не всегда комфортный, или даже почти всегда некомфортный, но у нее, безусловно, есть талант, поэтому я очень рад, что она получила Пулитцеровскую премию. Это не такие большие деньги, насколько я помню, но это очень большой престиж. Молодчина.
Спасибо огромное. Дмитрий Орешкин, политолог, был с нами. Прощаюсь, вам хорошего вечера. Напоследок покажу вам одно видео. Значит, пока что опубликовал его только The Moscow Times. Около дворца Путина в Геленджике начался пожар после объявления угрозы атаки беспилотников. Кадры публикуют несколько изданий, но пожар на море. Вот что именно там загорелось, пока не очень понятно. И Астра геолоцировала, ну, коллеги из Астры геолоцировали опубликованные кадры, посчитали, что до берега около 5 километров, а до дворца Путина примерно 17,5 километров. Возможно, об этом завтра в программе Breakfast Show мы поговорим чуть-чуть поподробнее. Что ожидается завтра? Юрий Федоров в начале программы, Абаз Галямов в гостях. Будет Михаил Подоляк, советник Офиса Президента Украины. Вот как раз утром будет понятно, пошла ли навстречу Россия на встречу Украине и поддержала ли предложенное Зеленским в ответ на предложенное Путин перемирие. Семен Кочкин, автор телеграм-канала «Сердитый Чувашия» о ситуации в Чебоксарах, будет рассказывать. И если все будет хорошо, завершит программу Илья Шипелин с рубрикой «Методичка». Я же на этом с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера этого вторника. Пока.